Она теперь поэтов кормит, — рассказывал Лютов, щупая бутылки и встречая на каждой пальце Алины, которая мешала ему пить, советы не торопись. Один удивительный, здоровеннейший парень, как ломовой извозчик. Стихи он делает, черт его знает какие, но ест, пьет. Господа, бедность и труд честно живут. Какой надоедный визгун, — сказала Алина, рассматривая в зеркальце свой левый глаз, и врет. Не честно, а вместе живут. Она заботливо подливала Самгину водки, смешивая их. Эта смесь, мягко обжигая рот, уже приятно кружила голову. — С дружбой, с любовью, в ладу! — кричал тенор, преодолевая шум. — Дурачок! — вздохнула Алина, размешивая палочкой зубочистки водку в рюмке. — А вот Володька чем пьянее, тем умнее, безжалостно умен, хамик. — Химик? — спросил Лютов, усмехаясь. — Нет, хамик, от ума и пропадет. Нахмурясь и обведя глаз прищуренными глазами, она вздохнула. — Похоже на коробку конфет. — Поэтов кормит, а стихов не любит, — болтал Лютов, поддразнивая Алину. — Особенно не любит мои стишки. — Просим, просим! — заревели вдруг несколько человек, привстав со стульев, глядя в дальний угол зала. Шум в зале возрастал, как бы ища себе предела. Десятки голосов кричали, выли. — Просим, милый, просим дубинушку! Лютов, покачиваясь на стуле, читал пронзительно, как дичок. Жила-была дама, было у нее два мужа, один для тела, другой для души. И вот начинается драма, которой хуже, понять она не умела, оба хороши. Это он сочинил про себя и про Макарова, — объяснила Алина, прекрасно улыбаясь, обмахивая платком разгоревшееся лицо. Глаза ее блестели, но не весело. Ей было жалко за то, что она так чудесно красива, а живет с уродом, с хамом. — Неправда! — бесстыдно кричал урод. — Костя, Макаров и я, мы оба для души, как черт и ангел, а есть еще третий. — Врешь, Володька. — Знаю, в мечте, но есть. Просим же дубинушку. Господа, тише. — Перестань, Володька, слышишь? — Шаляпина просит дубинушку петь, — строго сказала Алина. — Пусть поет, я с ним не конкурирую. Тишина устанавливалась с трудом. Люди двигались стульями, звенели бокалы, стучали ножи по бутылкам, и кто-то неистово орал. — В 89-м году французская аристократия, отказывайся от к черту аристократию! Бородатый человек в золотых очках, стоя среди зала, размахивая салфеткой над своей головой, сказал, как брандмейстер на пожаре, — Господа, вас просят помолчать! «А как же свобода слова!» — крикнул некий остроумец. Но все-таки становилось тише. Только у буфета ехидно прозвучал костромской говорок. «Да чего ж ты, Митя, откажешься в пользу народа-то? Ежели у тебя и нет ни зерна, кроме складных наименей да идей...» «Тш-ш, тише!» Тут Самгин услыхал, что шум рассеялся. Разбежался по углам, уступив место одному мощному и грозному голосу. Углубляя тишину, точно выбросив людей из зала, опустошив его, голос этот с поразительной отчетливостью произносил знакомые слова, угрожающе раскладывая их по знакомому мотиву. Голос звучал все более мощно, вызывая отрезвляющий холодок в спине Самгина, и вдруг весь зал точно обрушился. Разломились стены, приподнялся пол и грянул единодушный, разрушающий крик. — Эй, дубинушка, ухнем! — Черт возьми! — сказал Лютов, подпрыгнув со стула, и тоже завизжал. — Ей! Самгина подбросила, поставила на ноги. Все стояли, глядя в угол. Там возвышался большой человек и пел, покрывая нестройный рев сотни людей. Лютов, обняв Самгина за талию, прижимаясь к нему, вскинул голову, закрыл глаза, источая из выгнутого кадыка тончайший виск. Клим хорошо слышал низкий голос Алины и еще чей-то старческий, дрожавший. Снова стало тихо. Певец запел следующий куплет. Казалось, что голос его стал еще более сильным и уничтожающим. Самгина пошатывала, у него дрожали ноги, судорожно сжималось горло. Он ясно видел вокруг себя напряженно ожидающие лица, и ни одно из них не казалось ему пьяным. А из угла от большого человека плыли над их головами гремящие слова. «На царя, на господ! Он поднимет с размаха дубину!» И «Эх!» — рявкнули господа. «Дубинушка, ухни!» Придерживая очки, Самгин смотрел и застывал в каком-то еще неиспытанном холоде. Артиста этого он видел на сцене театра в царских одеждах, трагического царя Бориса. Видел его безумным и страшным Олаферном, ужаснейшим царем Иваном Грозным при въезде его в Псков, маленькой, кошмарной фигуркой с плетью в руках, сидевшей криво на коне над людьми, которые кланялись в ноги коню его. Видел гибким Мефистофелем, пламенным сарказмом над людьми, над жизнью. Великолепно, поражающе изображал этот человек ужас, безграничие власти. Видел его Самгин в концертах во фраке. Фрак казался всегда чужой одеждой, как-то принижающей эту мощную фигуру с ее лицом умного мужика. Теперь он видел Федора Шаляпина, стоящим на столе, над людьми, точно монумент. На нем простой пиджак серо-каменного цвета, и внешний артист такой же обыкновенный домашний человек, как и вы все вокруг него. Но его чудесный, красноречивый, дьявольский, умный голос звучит с потрясающей силой. Таким Самгин еще никогда не слышал этот неисчерпаемый голос. Есть что-то страшное в том, что человек этот обыкновенен, как все тут, в огнях, в дыму. Страшное в том, что он так же прост, как все люди, и не похож на людей. Его лицо ужаснее всех лиц, которые он показывал на сцене театра. Он пел и вырастал. Теперь он разгримировался до самой глубокой сути своей души. И эта суть — месть царю, господам, рычащая, беспощадная месть какого-то гигантского существа. Вот именно, разгримировался до полной обнаженности своей тайны, своего анархического существа, и отсюда, из его ненависти к власти, ужас, в котором он показывает царей. Когда Самгин, все более застывая в жутком холоде, подумал это, память тотчас воскресила вереницу забытых фигур — печника в деревне, грузчика сибирской пристани, казака, который сидел у моря, как за столом, и чудовищную фигуру кочегара у Троицкого моста в Петербурге. Самгин сел и, схватясь руками за голову, закрыл уши. Он видел, что Алина, сверкающей рукой, гладит его плечо, но не чувствовал ее прикосновения. В уши его все-таки вторгался шум. Юв пронзительно кричал Лютов, топая ногами. «Браво!» Он схватил руку у Самгина, сдернул его со стула и закричал в лицо ему рыдающими звуками. «Понимаешь, самоубийцы, сами себя отпеваем, слышишь? Кто это может? Русь может!» Его разнузданное лицо кошмарно кривилось. Глаза неистово прыгали от страха или радости. «Владимир, не скандаль!» Густо и тоном приказания сказала Алина, дернув его за рукав. «На тебя смотрит. Сядь, пей. Выпьем, Климуша, за его здоровье. Ох, как поет!» Медленно проговорила она, закрыв глаза, качая головой. «Спеть бы так, один раз и...» Вздрогнув, она опрокинула рюмку в рот. Самгин тоже выпил и тотчас протянул к ней пустую рюмку, говоря Лютову: «Ты прав, ты очень прав». Его волновала жалость к этим людям, которые не знают или забыли, что есть тысячеглавые толпы, что они ходят по улицам Москвы и смотрят на все в ней глазами чужих. Приняв рюмку из руки Алины, он ей сказал: «Это пир на вулкане. Ты понимаешь, ты пьешь водку, как яд, я вижу. Напоила ты его, Лина, — сказал Лютов. Неправда. Я совершенно трезв. Я, может быть, самый трезвый человек в России. Молчи, Климуша. Она погладила его руку. До слез жалко было ему ее великолепное лицо, печальные и нежные глаза. Ум смотрит тысячею глаз, любовь всегда одним, — сказал он ей. Лютов захохотал. В зале снова кипел оглушающий шум. Люди стонали, вопили. — Повторить бис еще! И неистощимый голос снова подавил весь шум. — Так иди же вперед, мой великий народ! — Ну, я больше не могу, — сказала Алина, толкнув Лютова к двери. — Какой истязатель ужасный! Лицо ее побледнело. Размахивая сумочкой, задевая стулья, она шла сквозь обезумевших от восторга людей и, увлекая за собою Клима, командовала: «Домой, Володька, и кутить, Дуняшу позови». «Я не хочу», — сказал Самгин, но она, сильно дернув его руку, скомандовала: «Без дураков, зовут, иди». А вслед им великолепный голос выговаривал мстительно и всескрушающе: «На царя, на господ он поднимет». На улице Самгин почувствовал себя пьяным. Дома прыгали точно клавиши рояля. Огни, сверкая слишком остро, как будто бежали друг за другом или пытались обогнать черненькие фигурки людей, шагавших во все стороны. В санях рядом с ним сидела Алина, теплая, точно кошка. Лютов куда-то исчез, Алина молчала, закрыв лицо муфтой. Клим несколько отрезвел к тому времени, как приехали в незнакомый переулок, прошли темным двором к двухэтажному флигелю в глубине его, и Клим очутился в маленькой теплой комнате, налитой мутно-розовым светом. Комната мягкая, душистая и немножко покачивается, точно колыбель ребенка. Алина пошла переодеваться, сказав, что сейчас пришлет отрезвляющую штучку. Явилась высокая горничная в накрахмальном чипце и переднике. Принесла Самгину большой бокал какого-то шипящего напитка. Он выпил и почувствовал себя совсем хорошо, когда возвратилась Алина в белом платье под поясным голубым шарфом с концами до самого пола. — Турабой его видел? — спросила она, садясь на диван рядом с Климом. — Нет. — Разве он здесь? — Да, живет у Володьки. — Он в газетах пишет, можешь себе представить. Она усмехалась, говоря. Та хмельная жалость к ней, которую почувствовал Самгин в гостинице, снова возникла у него. Но теперь к жалости примешалась тихая печаль чем-то. Он коротко рассказал, как вел себя Турабоев 9 января. — Вот что! — воскликнула женщина, удивленно или испуганно, прошла в угол к овальному зеркалу и оттуда, поправляя прическу, сказала, как будто весело: — Боялся не того, что зарубит солдата, что за еврея принял? Это он. Ах, аристократишка! Что же, старая любовь не ржавеет? — спросил Клим. — Глупости, — ответила она, расхаживая по комнате, играя концами шарфа. — Ты вот что скажи. Я об этом Владимира спрашивала. Но в нем 7 чертей живут, и каждый говорит по-своему. Ты скажи, революция будет? — Надоел тебе шум? — улыбаясь, спросил Самгин. — Ты отвечай. Она стояла перед ним в дорогом платье, такая пышная, мощная, стояла, чуть наклонив лицо, и хорошие глаза ее смотрели строго, пытливо. Клим не успел ответить. В прихожей раздался голос Лютова. Алина обернулась. Вошел Лютов, ведя за руку маленькую женщину с гладкими волосами рыжего цвета. — Это Дуняша, — сказал он, подводя ее к Самгину. — Евдокия, Свет Васильевна! Поцеловав руку женщины, Самгин взглянул на Лютова. Никогда он еще не слыхал, да и представить себе не мог, что Лютов способен говорить так ласково и серьезно. — А это тоже адвокат, — прибавил Лютов, уходя в соседнюю комнату, где звякали чайные ложки, и командовала Алина. — Почему он сказал «тоже»? — спросил Самгин. — А у меня сожитель такой же масти, по-деревенски, нараспев, и необыкновенным каким-то голосом ответила женщина. — Вы уголовный? — Преступник. — Политический. — Видишь, какой веселый! — одобрительно сказала женщина, и от ее подкрашенных губ глазам быстрыми морщинками взлетела улыбка. — Я знаю, что все адвокаты — политические преступники. Я о делах. По каким вы делам? Мой по уголовным. Лицо ее нарумянино. Сквозь румяна проступают веснушки. Овальные, слишком большие глаза неуловимого цвета и весело искрятся. Нос задорно вздернут. Она тоненькая, а бюст высокий и точно чужой. Одета она скромно. В гладкое платье голубоватые окраски. Клим нашел в ней что-то хитрое, лисье. Она тоже говорит о революции. Хорошее время, все немножко сошли с ума, никому ничего не жалко. Торопится есть, пить, веселиться. Вошла Алина, держа в руке маленький поднос, на нем три рюмки. Если ты, Дуняшка, напьешься и будешь скандалить, уши нарву. Выпьем, освежимся, Климуша. Милая, с ужасом вскричала Дуняша, это ты меня при незнакомом мужчине так-то? Выпив рюмку, она быстро побежала в прихожую, а Телепнева, взяв Самгина под руку, сказала ему не очень тихо. — Замечательно талантливая бабенка, но отчаянная... Грубое слово прозвучало из ее уст удивительно просто, как ремесленная модистка, прачка. Прошли в соседнюю комнату. Там на большом красиво убранном столе кипел серебряный самовар, у рояля в углу стояла Дуняша, перелистывая ноты. На спине ее висели концы мехового боа, и Самгин снова подумал о ее сходстве с лисой. «Спой, сад, пока свиньи не пришли», — попросила Алина. Дуняша, не оглядываясь, сказала. «Знаем, чем тебя подкупить». Наполнив комнату тихим звоном струн, она густым и мягким голосом запела. «Уж ты сад ли мой сад, эх, сад зелененький!» Да чего ж ты, мой сад, осыпаешься? Музыка вообще не очень восхищала Клима, а тут песня была пошленькая, голос Дуняша не натурален, не женский, голос зверушки, которая сытно поела и мурлычет, вспоминая вкус пищи. Эх ты, молодость моя, золотые деньки! Странно было и даже смешно, что после угрожающей песни знаменитого певца Алина может слушать эту жалкую песенку так задумчиво, с таким светлым и грустным лицом. Тихонько на цыпочках явился Лютов, сел рядом и зашептал в ухо Самгина. — Простая хористка, какова, а? Голосок-то за всех поет. Мы с Алиной дали ей средства учиться на большую певицу, профессор изумлен. Самгин уже готов был признать, что Дуняша поет искусно. От ее голоса на душе становилось как-то особенно печально, и хотелось говорить то самое, о чем он привык молчать. Но Дуняша, вдруг оборвав песню, ударила по клавишам и, взвизгнув по-цыгански, выкрикнула новым голосом. Эх, Пашенька да Просковьюшка, счастливая параня, талантливая! Угости чайком, хозяйка, — попросила она, подходя к столу. — Высечь бы тебя, Дунька, — сказала Алина, вздохнув. Пришел Макаров в черном строгом костюме, стройный, седой, с нахмуренными бровями. — Ба, Самгин, как живешь? — скучно воскликнул он. Вслед за ним явился толстый страховидный поэт с растрепанными и давно немытыми волосами. Узкобедрая девица в клетчатой шотландской юбке и красной кофточке, глубоко открывавшей грудь. Синещекий и черноглазый адвокат-либерал, известный своей распутной жизнью, курчавый, точно баран, и носатый, как армянин. В полчаса набралось еще человек пять. Комната стала похожа на аквариум. В голубоватой мгле шумно плескались бесформенные люди, блестело и звенело стекло, из зеркала выглядывали странные лица. Лютов немедленно превратился в шута, запрыгал, завизжал, заговорил со всеми сразу. Потом, собрав у рояля гостей и дергая пальцами свой кадык, гнусным голосом запел на мотив дубинушки, подражая интонации Шаляпина. «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат, кто б ты ни был, не падай презренной душою, верь, воскреснет Ваал и пожрет идеал!» Он взвизгнул и засмеялся, вызвав общий хохот. Не смеялись двое — Алина и Макаров, который нахмурясь шептал ей что-то, она утвердительно кивала головой. «Какая двусмысленная каналья!» — думал Самгин, наблюдая Лютого. Адвокат налил стакан вина и предложил выпить за Конституцию. Лютов закричал: «С условием не смотреть, что внутри игрушки!» Алина отказалась пить и, поманив за собою Дуняшу, вышла из комнаты. Шла она, как ходила девушкой, бережно и гордо неся красоту свою. Клим, глядя вслед, ей вздохнул. Пили, должно быть, на старые дрожжи, все быстро опьянели. Самгин старался пить меньше, но тоже чувствовал себя охмелевшим. У рояля девица в клетчатой юбке ловко выколачивала бойкий мотивчик и пела по-французски. Ей внушительно подпевал адвокат, взбивая свою шевелюру. Кто-то хлопал ладонями, звенело стекло на столе, и все вещи в комнате, каждая своим голосом, откликались на судорожное веселье людей. «Веселятся, потому что им страшно», — соображал Самгин. А рядом с ним сидела Дуняша со стаканом шампанского в руке. «Очень обожаю вот эдких сухоньких», — говорила она. Поэт, встряхнув склеившимися прядями волос, выгнув грудь и выкатив глаза, громко спросил: «Черная рубаха, кожаный ремень, кто это?» Посмотрел на всех и гаркнул: «Рабочий!» — «Нет, шет вы отложите на вчера», — протестующе заговорил адвокат. — «Эти ваши рабочие устроили в Петербурге какой-то парламент, да и здесь хотят того же. Если нам дорога Конституция, 43 копейки за Конституцию, кто больше?» — крикнул Лютов, подбрасывая на ладони какие-то монеты. К нему подошла Алина и что-то сказала. Отступив на шаг, Лютов развел руками, поклонился ей: «Твоя власть, твоя!» И, отступив еще на шаг, снова поклонился. «Прошу извинить», — громко сказала Алина, — «мне нужно уехать на час. Опасно заболела подруга». «А я предлагаю пожаловать ко мне. Кто согласен?» — завизжал Лютов. Самгин решил отправиться домой, встал и пошатнулся. Дуняша поддержала его, воскликнув: «Уже слабо!» Он неясно помнил, как очутился в доме Лютова, где пили кофе, сумасшедше плясали, пели, а потом он ушел спать, но не успел еще раздеться, и явилась Дуняша с коньяком и зельтерской. Потом он раздевал ее, обжигая пальцы, раскаленное, тающее тело. Он вспомнил это, когда, проснувшись, лежал в пуховой купеческой перине, вдавленной в нее отвратительной тяжестью своего тела. В комнате темно, как в погребе, в доме непоколебимая тишина глубокой ночи. Это было странно, разошлись на рассвете. От пуховика исходил тошный запах прели. Спину кололо что-то жесткое, это оказалась цепочка с металлическим квадратным предметом на ней. Самгин брезгливо поморщился и, сплюнув вязкую и горькую слюну, подумал, что день перелома русской истории он отпраздновал вполне по-русски. Чувствуя, что уже не уснет, нащупал спички на столе, зажег свечу, взглянул на свои часы, но они остановились, а стрелки показывали 10:32. На разорванной цепочке оказался медный с финифтью образок Богоматери. «Разные люди», — подумал он, вспоминая тяжелые удовольствия вчерашнего дня. «И я тоже хорош». Широко открылась дверь. Вошел Лютов с танцующей свечкой в руке, путаясь в распахнутом китайском халате, поставил свечку на комод, сел на ручку кресла, но покачнулся и, съехав на сиденье, матерно выругался. — Содовый хочешь? Гриша, содовый! Он сжал подбородок кулаком так, что красная рука его побелела, и хрипло заговорил, ловя глазами двухцветный язычок огня свечи. — Что-то неладно. Убили, брат, какого-то эсдека, шишку какую-то, Марата, что ли? Впрочем, Марат арестован. На улице орут, постреливают. — Теперь вечер? — спросил Самгин. — Ну а что же, 8 часов? Кучер говорит. — На страстной телеграфные столбы спилили, проволока везде, нельзя ездить будто. Он тряхнул головой. — Горох в башке. Прокашлялся и продолжал более чистым голосом. — А, впрочем, хи-хи! Эта Дуняшка научила меня хи-хи, научила, а сама уж не говорит. Взял со стола цепочку с образком, взвесил ее на ладони и сказал, не удивляясь. — А я думал, она с филологом спала. — Ну, одевайся, там кофе. У двери он остановился и, глядя на свечу, щелкая пальцами, сказал. — Замечательно Турабоев рассказывал о попишке, это магапошке. Сорвался поп, дурак, не по голосу ноту взял, не тех поднял на ноги. Дунул на свечу и, вылезая из двери, должно быть, разорвал халат, точно зубы скрипнули, треснул шелк подкладки. Самгин вымылся, оделся и прошел в переднюю, намереваясь незаметно уйти домой. Но его обогнал мальчик, открыл дверь на улицу и впустил Алину. — Куда? Раздевайтесь! — крикнула она. — На улицах пьяные, извозчиков нет, я едва дошла. Придираются, озорничают. Странно было слышать, что она говорит не сердясь, не испуганно, а даже как будто бы с радостью. Самгин покорно разделся, прошел в столовую. Там бегал Лютов в пиджаке, надетом на ночную рубаху. За столом хозяйничала Дуняша, и сидел гладко причесанный, мокроголовый молодой человек с желтым лицом, с порывистыми движениями. Лютов скрылся на зов Алины, радостно засияв. Молодой человек говорил что-то о Стендале, о Видии. Голос у него был звонкий, но звучал обиженно. Плоское лицо украшали жиденькие усы и такие же брови, но они одного цвета с кожей были почти невидимы, и это делало молодого человека похожим на скопца. — И все не так, — сказала Дуняша, улыбаясь Самгину, наливая ему кофе. — Страстный, вспыхнул, да и погас. А настоящий любовник должен быть такой, чтоб можно повозиться с ним, разогревая его. И лирических не люблю. Что в них толку? Пенится, как мыло, вот и все.